Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком Японии, о его поездке в Киото и Токио. Тимофей, в первой части нашей беседы вы рассказали о православном храме в древней столице Японии Киото. Теперь расскажите, пожалуйста, о красоте японской природы, о японских языческих так называемых храмах и о других достопримечательностях Японии.
Ну, природа мне досталась очень красивая. Был момент как раз, в Японии начиналась осень, самая такая красивая, ноябрь месяц. Начинался сезон любования красным кленом. Момиди или коойо, это называется по-японски. И, надо сказать, японцы эти красные клены культивируют и сажают так, чтобы действительно это создавало очень красивые виды. Японцы действительно умеют организовывать пространство и в парках, и на склонах тех же самых гор, окружающих Киото, бывает так, что вот действительно, или вот видишь вот прям вот красивыми пятнами вот по склону горы, заросшей лесом, вот именно вот эти вот красные клены. Также очень красивый, например, на западе мне запомнился бамбуковый лес в Сагано, на западе Киото, предгорье вот тех гор, которые прилежат Киото с запада. Рядом с ним тоже расположены, например, там один из известных храмов буддийских Тенрюдзи. Вот. А с северной стороны, если вот проехать на автобусе, знаменитый Кинкакудзи, золотой храм. В общем-то, надо сказать, одна из самых главных достопримечательностей Японии. Ну, по сути дела, если можно так сказать, некий аналог Красной площади там, или Василия Блаженного. Да, если вот у нас Василий Блаженный как бы символ России, у них один из символов, ну, по крайней мере, один из главных, это вот этот самый золотой храм Кинкакудзи. Вот он стоит на озере, так красиво в нем отражается, действительно очень красивый, действительно одна из главных достопримечательностей Киото. Если Кинкакудзи – это золотой храм, в восточной части Киото находится Гинкакудзи – серебряный храм. А серебряный храм, он внешне несколько попроще, но он окружен очень красивым парком, который на этом месте выращивали столетиями. Парк тоже и с этими красными кленами, и с соснами, и с такими вот прудами. Он создавался тоже буддийскими монахами, которые там, в общем-то, организовывали пространство по всем правилам. Тоже очень красиво, тоже стоит посетить. Что еще запомнилось? Наверное, запомнилось святилище Фусими Инари. Это уже скорее синтоистское святилище на юге. На юге Киото, там скорее даже в его, ну, практически в его предместьях с южной стороны. Инари – это синтоистское божество урожая, символом которого являются лисы. И, в общем-то, там вся гора обставлена ториями. Тории – это такая арка, которая при входе в синтоистский храм располагается. И там несколько святилищ, можно сказать, на самой этой горе, и вот путь к ним состоит из сплошных этих вот ворот торий. Воротцы такого оранжевого цвета, они стоят практически сплошной стеной вдоль вот этой вот дороги. Ну, и там, в общем-то, благочестивые синтоисты покупают и жертвуют новые и новые тории, когда старые приходят в негодность. В общем, там весь маршрут вот из этого состоит. В общем-то, очень запоминающееся тоже зрелище. Ну, скажем, удалось увидеть действительно, насколько японцы чтут свое. Ну, и как говорил апостол Павел, что жители вашего города благочестивы. В общем-то, удалось посмотреть на то, как ходят японские паломники по этому маршруту. Ну, я там был скорее как турист, я на это все смотрел. Ну, туристов там вообще, в принципе, довольно много по всему Киото. Ну, в общем-то, это основные места. А, ну, конечно, еще с севера, вот уже за городом, в горах, удалось побывать на горе Курама. Гора Курама – это как раз вот именно та гора, которая упоминалась в уже упомянутом нами сказании Исицуны. На этой горе жили горные духи Тенгу, которые учили, собственно, главного героя фехтовать мечами, учили его искусству фехтования, учили его военным премудростям. Ну, саму гору из-за плохой погоды полностью смотреть не удалось, там где-то был обвал, вот, но зато удалось искупаться в онсене, в японском термальном источнике, баня на термальном источнике. Тоже одна из таких визитных карточек Японии. Если кто будет в Японии, всем советую.
А вот насколько удается японцам современным сохранить свою самобытность? Как они относятся к туристам, к иностранцам? Они все-таки достаточно замкнуты на себе и достаточно дистанцируются от иноверцев и от представителей иных народов. Это чувствуется как-то вот на бытовом уровне?
В принципе, в городах, как бы наиболее туристических, наверное, народ достаточно к туристам привыкший. И, скажем так, если там европеец, допустим, где-то потерялся или чего-то там не понимает, ему могут как-то попробовать помочь. Хотя далеко не всегда. Скажем, японцы, конечно, живут внутри себя, но они люди очень деликатные, очень вежливые в большинстве своем, и уж демонстративно показывают свое пренебрежение к этим варварам из-за моря, они все-таки, наверное, в большинстве случаев не будут. По крайней мере, уж в этих-то вот самых таких туристических точках, где действительно туристы встречаются часто. В более глухих деревенских районах я бывал довольно редко. Ну, я бы не сказал, что как-то они там... Может быть, они, конечно, обратят внимание, что появился какой-то странный человек странной внешности. Ну, наверное, как если к нам в деревню приедет там африканец или китаец, наверное, тоже сбегутся на него посмотреть. Знающие люди говорят, что японцы, наверное, внутри себя многие могут испытывать некоторое чувство превосходства по отношению к этим вот приплывшим из-за моря, но...
Виду не подадут.
Виду большинство не подаст, и, в общем-то, большинство, в общем-то, общаются, в том числе и с иностранцами, довольно вежливо, приветливо. Если же иностранец даже может пару слов связать по-японски, так да, даже уважают.
А отношение к императору, вот к этой своей исторической и духовной составляющей истории?
Император для них – это божество, это надо понимать.
Так осталось и по сей день, и для молодежи, и для всего народа, да?
Да, ну, император выходит к народу поприветствовать толпу два раза в год, на Новый год и на свой день рождения. А так, в общем-то, остальное время он действительно скрыт от общественных взоров. В активных разговорах японцев, наверное, все-таки император, там, как бы, чтобы они вот на повседневном уровне как-то там о нем говорили, наверное, все-таки нет. Наверное, все-таки отношение достаточно
все-таки
к нему.
Сакральность присутствует.
Сакральность, да? Присутствует. И если уж им хочется обсудить политику, наверное, они скорее будут обсуждать там партийные разборки в парламенте, премьер-министра там и что-нибудь такое.
А это как бы святое не трогать императора.
Император, да. Император, в принципе, он является живым божеством. Император – это потомок богини Солнца Аматерасу, в общем-то, от которой, по идее, как бы считается, что и произошла, собственно, Япония. Ну да, он действительно у них является живым божеством, и хотя говорят, что якобы политической власти он никакой не имеет, но знающие люди говорят, что, видимо, не совсем все так. То есть, видимо, все-таки влияние определенный император имеет на политику до сих пор, несмотря на то, что вроде как в 1945 году он, вроде как предыдущий император, отказался от своей божественности. Многие тоже знающие говорят, что на самом деле он как-то это так сформулировал, что вроде отказался, а вроде не отказался, и как-то, в общем-то, очень так. Для японцев он все-таки, видимо, является главой государства в любом случае, причем действительно вот таким главой, которого критиковать и ругать не положено, и он, скажем, видимо, в политической жизни участвует, но, скажем, не явно и не агрессивно, насколько можно судить.
А вот как христиане свое христианство и с уважением, почитанием императора сочетают? Ну, я думаю, что, в принципе, наверное, на уровне даже внешних приличий все соблюдается традиционно.
Да, конечно, я не думаю, что они как-то будут особенно фрондировать уж против императора там или там еще что-то. Нет, как бы все почитают императора, все уважают императора, все об императоре плохого слова не скажут. И я думаю, христиане, соответственно, так же.
То есть все это традиционно сохраняется. И хотелось бы вернуться все-таки в Токио, и вот по сравнению с Киото, очевидно, в Киото промышленности как таковой нет, это все-таки другого плана такого туристического и символического, древняя столица. А вот если вернуться в Токио, вот в этот раз, что для вас было, открылось новым в этом городе?
Конечно, Токио – это современная столица, контраст достаточно серьезный. Действительно, город, ну, это, скажем, город новый в сравнении с Киото. Киото уцелел, хотя и во время войны его тоже бомбили, но надо сказать, что, в общем-то, Господь спас. Потому что американцы, по, в общем-то, вполне правдоподобной версии, планировали сбросить бомбу именно на Киото изначально.
Это логично, и даже остались в источниках документальных такие, в частных упоминаниях этих военных. там или туман был, или что-то было и якобы помешало.
Ну, по крайней мере, это была одна из целей возможных, одна из целей, по которым считалось возможным нанести удар. Слава богу, Киото уцелел. И Киото, ну, не то, что там совсем нет там никаких производств, что-то там есть, но оно не главное, видимо, все-таки в экономике города Киото. Токио, он другой, в Токио есть много чего, Токио, но Токио – это город новый. То есть все, скажем, там какие-то вот даже храмы, там старые здания, они или очень тщательно восстановлены после 1945 года, ну или чудом устояли. В общем-то, Токио, действительно, помню, был весной 1945-го.
Полностью
обращен
можно...
в руины где-то в марте месяце, там был посажен практически начисто.
Вот. Как Дрезден?
Примерно, да, с учетом того, что Дрезден все-таки каменный, а этот город был практически деревянно, бумажно, такой, в общем-то, действительно сгорело почти все. Кстати, вот Никорайдо, кафедральный собор Японской Православной Церкви, Воскресенский собор, он действительно устоял, хотя и был достаточно серьезно поврежден.
А он построен из камня?
Он каменный, да, он был построен еще святителем Николаем Японским, насколько помню, в 90-х годах 19 века. Я действительно был в Никорайдо, то есть в Воскресенском соборе, довелось побывать на службе, собственно, служил сам владыка Даниил Японский. Многие отличия, которые я сказал уже по Киотскому храму, верны и здесь. Вот, как бы отличающиеся, вот, может быть, каких-то наших традиций. Но, в принципе, я думаю, что в каждой православной церкви может быть своя внутренняя традиция, отличная от другой. Это, в общем-то, не означает какой-то неистинности или какого-то заблуждения. То есть, да, и тут тоже, там, допустим, стульчики есть там для желающих, там, и, может быть, более вольное отношение к дресс-коду, в смысле, там, платок-юбка, например, для женщин. Хотя, ну, скажем, понятно, что выходцы из России и СНГ, которые, ну, обычно как привыкли здесь, так, в общем, и ходят, там, в юбке, в платке. Японки могут по-разному. Служба на японском, ну, церковно-японском, как мы в одной из передач говорили, то есть это высокий поэтический японский, на который, собственно, и перевел и Библию, и церковную службу святитель Николай Японский еще в XIX веке.
Это драгоценность, которую он принес японской церкви и стране Японии. А вот что в этот раз было нового в этом городе, может быть, вот какие-то новые впечатления именно в Токио?
Ну, например, в этот раз через некоторый сервис в интернете я поучаствовал в нескольких мастер-классах, то есть это такие мероприятия, на которые можно через этот сервис записаться и в них поучаствовать, например, в чайной церемонии, причем это было тоже очень интересное мероприятие, нас провели по довольно старой части Токио, показали, например, хижину самого великого Мацуо Басё, великого японского поэта, рассказали историю этого города и провели в японский сад Син-Эдогава, сад Син-Эдогава, который принадлежал древнему самурайскому клану Хосакава. И в нем в чайном домике нам провели чайную церемонию по всем правилам.
Это должно быть очень интересно.
Чрезвычайно интересно, тем более, что, в общем-то, нам проводила тоже представительница рода вот этих вот чайных мастеров. То есть, а у них это тоже вещь наследственная, из поколения в поколение передающаяся. Вот. Ну, и, соответственно, провели нам церемонию по всем правилам и показали, собственно, этот вот парк настоящий вот японский. Когда это делают японцы, тем более, когда они этот парк создают там столетиями, это все-таки совершенно не то впечатление, чем когда его пытаются скопировать где-нибудь там в Европе или еще там.
Стилизовать, да, у себя.
Чувствуется, что это, в общем-то, это вот аутентичное, а не какая-то стилизация или попытка подражать. Еще одним интересным мероприятием был, например, мастер-класс по кендо, то есть по японскому искусству фехтования, ну, на бамбуковых мечах. Тоже удалось поучаствовать, попробовать прикоснуться к этой части японской культуры. Еще довелось поучаствовать в мастер-классе, скажем, по японскому саке, японский алкогольный напиток. Весьма тоже интересно и познавательно. Узнал и как его готовят, и, значит, как его употребляют в разных вариантах, вот, и в разные сезоны.
Но культура питья у них все-таки соблюдается, хотя знаем, что японцы тоже склонны к тому, чтобы перебрать.
У японцев, у них культура питья своя, достаточно самобытная, интересная. И, скажем, если у нас как бы все более просто устроено, в принципе, у европейцев, даже если брать французов с их всякими утонченностями.
Или итальянцев, да.
Итальянцев, там, у северных народов, типа там немцев, англичан, все еще проще, как и у нас, потому что, ну, мы люди северные, у нас напитки крепче и закуски часто проще. Вот. У японцев довольно много всяких правил, например, связанных с сезоном. Например, саке можно подавать холодным, теплым, там, более теплым, менее теплым и практически горячим. То есть тоже зависит от сезона, зависит там, от условий. Там, вот, например, зимой, понятно, теплый саке подают, летом холодный, соответственно, какие там закуски, какое что полагается к этому случаю. Плюс к тому, что саке тоже бывает, там, например, там, сладкий, терпкий, приготовленный несколько разными способами, несколько с разным, может быть, ароматом. На первый взгляд, может быть, если первый раз пьешь, кажется, что все саке похожи, ну, с другой стороны, когда начинаешь пробовать, начинаешь понимать и разницу, и особенности. То есть это тоже очень интересная часть японской культуры. Не сказать, что у них, кстати, много прям каких-то вот сильно пьяных людей на улице, я бы не сказал. Понятно, что традиции питья тоже есть, и в частности, например, там, пить коллективом, например, серьезные люди, серьезные компании идут после работы все вместе, всем коллективом куда-нибудь там в Эдзакаю, то есть в японское питейное заведение.
Ну, у них, насколько помнится, вот из наших предыдущих передач подробных, если мужчина перебрал, то жена его не просто не будет там обличать и ругать, а наоборот, она должна всячески оказать ему помощь и уважение, и, в общем, в таком даже неприглядном его виде. Это осталось у них?
Видимо, да. Я не наблюдал японских семей в подобных обстоятельствах, мне не довелось. Но, скажем, ну, пьяный японец, он, во-первых, он менее агрессивен, чем представитель многих европейских народов в подобном состоянии. Видимо, какая-то вот эта вот культурность...
Вежливость наружная, да.
Вежливость, которая привита со времен эпохи Эдо, когда, извините за непочтительность, могли зарубить на улице. Видимо, она все-таки где-то на...
Подсознательном уровне,
где-то на генетическом уровне, наверное, существует. В общем-то, как-то... Скорее, они могут быть там... веселые, расслабленные там какие-то еще, но чтобы агрессивно они там лезли друг на друга или там на окружающих в драку, я вот, по крайней мере, такого не видел, не доводилось.
В заключение скажите, присутствует такой элемент влияния западной культуры на молодежь японскую?
Ну, конечно, конечно, есть. Скажем, японская молодежь, понятно, что старается ориентироваться на какие-то европейские, американские образцы. Достаточно сказать, что, например, японские девушки изо всех сил белятся, чтобы быть больше похожими на европейских девушек. Им кажется, что европейские девушки самые красивые, поскольку во всех там глянцевых журналах европейские там модели сфотографированы и так далее. Понятно, что и американское влияние, и мода, и это все тоже есть. Но плюс у японцев есть очень своя, скажем, вот эта вот культура, связанная и с аниме, и с какими-то вот такими вот вещами.
Да, то, что они привнесли.
То, что они сами, чем они сами, можно сказать, в некоторой степени обогатили даже вот эту вот современную культуру западного типа. Скажем так, для понимания Японии, как говорит моя сестра, что японцы находят себе некоего старшего брата и на него пытаются быть похожим. Например, что в эпоху Хэйяна, о которой мы еще раз говорим, они пытались быть похожими на китайцев. Потом, они после длительных внутренних войн, наступил период Эдо с 1600 по 1868 год. Япония закрылась и была внутри себя. В общем-то, очень сильно законсервировалась, и, в общем-то, они как-то вот жили внутри себя.
Я люблю эту шутку, они варили в собственном саке.
Да. В общем-то, они существовали внутри себя, выработали, можно сказать, очень многие черты национального японского характера, и какие-то вот такие правила жизни негласные, существующие поныне, они сформировались именно в этот период. То есть это был довольно жесткий тоталитарный период, это очень жесткое разграничение на сословие, очень жесткие правила поведения, очень жесткие, в общем-то, такие вот.
Все регламентировано. Мы говорили в прошлых передачах, кстати, можем сказать нашим радиослушателям, кому интересно, можно в архивах радио Благовещения поднять и прослушать наши беседы, может быть, более подробные на исторические темы по Японии, вот с Тимофеем Сахаром.
Дальше, соответственно, когда Японию открыли в конце 19 века, лидером тогдашнего мира они восприняли англичан и пытались быть похожими на англичан. В частности, в худших проявлениях, как и в попытках колониализма, освоения окружающих территорий и формирования там ландшафта, скажем, под себя. Этим во многом, кстати, и на подражание англичанам, думаю, в некоторой степени обусловлена...
Это жестокость корейцам и китайцам.
Хотя, конечно, своей жестокости в своей истории японцев тоже было достаточно, но, в общем-то, когда они пытались действительно колонизировать Юго-Восточную Азию и организовать ее как-то вот под себя... Достаточно сказать, что они тоже, например, захватив какие-то острова и какие-то территории, они перевозили туда и свое гражданское население, старались, чтобы там жили японцы. Ну, как вот англичане были рожденные, скажем, индийские англичане, да, белые, рожденные уже в Индии. Видимо, у них такие же планы были и для занятых территорий вот, в Юго-Восточной Азии. Вот свои планы вот, именно заселить их японцами. С другой стороны, после краха в войне они осознали, что самой мощной является Америка, ну и в какой-то степени пытаются быть похожими в чем-то на американцев. То есть японцы всегда, как говорит моя сестра, выбирают себе старшего брата и стараются его копировать или быть на него похожим.
При этом считается, что у них не утрачивается их национальная индивидуальность.
Безусловно, национальную идентичность японцы очень строго блюдут. Надо снять перед ними шляпу, что японцы действительно сумели создать из своей культуры определенный бренд, именно из древней культуры, из своей самобытной культуры, по которому их узнают, и они не стали просто каким-то там придатком к каким-то западным культурам, несмотря на все взаимодействие, там, технологии и все прочее. Они не стали просто неотъемлемой частью западного мира, они, скажем так, не растворились в нем.
Чувствуется ли в Японии вот хотя бы на внешнем уровне роботизация? Вот то, что сейчас нам навязывают как идеологию трансгуманизма, и нередко лучшие такие образцы роботов присылаются именно как раз из Японии, где эти технологии лучше всего развиты. А вот на бытовом, обычном уровне у них это ощущается?
Ну, скажем, какие-то вещи, наверное, действительно роботизированы, но, скажем, что вот просто идешь по улице, и там вокруг тебя там роботы, это, наверное, все-таки нет. Ну, скажем, бывает так, что там заходишь в музей, а там, допустим, стоит робот, и всех входящих приветствует по-японски. Там, если с ним начать разговаривать, он тебе будет отвечать, там, кланяться и так далее, например. Говорят, что в некоторых гостиницах есть там, скажем, полностью роботизированная уборка. То есть, там, допустим, в нужные часы там запускаются роботы-пылесосы, роботы-мойщики, вот что-то вот такое. Причем говорят, что если ты находишься где-нибудь один, вокруг тебя нет людей, как-то это даже в какой-то момент все начинает само включаться и само работать. Для человека неподготовленного это может как вот...
Жутковато.
Неприятно, да, ощущения неприятные. Ну, а с другой стороны, скажем так, что японцы, конечно, создают о себе впечатление как о технологически там передовой стране, и во многом это правда, но, с другой стороны, при этом, скажем, в ноябре там весьма холодно, вопрос центрального отопления не решен и фактически отсутствует, и, скажем, например, в Токио, когда на улице там 10-15 градусов, и как бы помещение не отапливается, не очень приятно.
Ну, вот. То же самое Великобритания, между прочим, это и островные... Тоже дела, когда и с освещением, и с отоплением, но люди там достаточно закаленные, и это тоже на характере, кстати, отражается.
Ну, там не принято жаловаться, и кроме того, что, скажем, с одной стороны роботизация, с другой стороны щели в окнах, через которые серьезно задувает в случае чего, то есть одинарные стекла и щели в окнах, то есть окна там сдвижные в сторону, скажем, не распашные, как у нас, а сдвижные чаще всего. Железная рама, и вот между этими двумя стеклами там щель, может, там сантиметр-полтора, и через него, в общем, хорошо сифонит при попутном ветре. Весьма-весьма. То есть, с одной стороны, роботизация, а с другой стороны, сами японцы, приезжая сюда, например, зимой, говорят, ой, как у вас тут тепло.
Как отопление у вас хорошо. Есть. Тимофей, спасибо за интересный рассказ. Думаю, что мы продолжим наши беседы. Спасибо вам огромное. И очень радостно, что в этой далекой такой экзотичной стране, как Япония, существует русская православная церковь, японская православная церковь, и что мы в этом едины, и спасибо, конечно, и надо молиться нашему великому святому, святителю Николаю Японскому. Спасибо вам.
Спасибо, всего доброго.
Вы прослушали вторую часть интервью с Тимофеем Сахаровым, знатоком и любителем истории Японии, о его поездке в Киото и Токио. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.